Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. Прошлая наша встреча была посвящена таинству Евхаристии, таинству причастия. Мы с вами поговорили о богоустановленности этого таинства, конечно, о важности этого таинства. И в то же время говорили о плодах и условиях, с которыми мы должны причащаться ко святому и приступать ко святому таинству причастия. Сегодня мы будем говорить с вами о таинстве покаяния, очень важным, значимым для нас таинстве, потому что в этом есть глубочайшая потребность, и потребность не только человека, который живет в Новом Завете, при новых установлениях нашего Божественного Спасителя, но и всегда таинство покаяния являлось очень важной составляющей в духовной жизни любого человека, который имеет отношение к небу, потому что мы все требуем какой-то чистоты, мы стремимся к чистоте телесной, мы стремимся к чистоте нашей одежды, мы стремимся к чистоте тех предметов, которые окружают нас. Ну и, конечно, немаловажно каждому из нас стремиться к чистоте своей души. Поэтому исповедь очень часто называют банью, омывающую нашу совесть. То есть исповедь делает возможным соделаться человеку внутренне чистым, чтобы не было накоплена вот эта грязь, которая застревает, которая делает человека совершенно жестким, черствым, с которым невозможно общаться, потому что от него тогда смердит и исходит такое запах, и что с ним просто невозможно общаться. Как есть нечистота телесная, так и есть нечистота духовная. Поэтому исповедь очищает человека. И в первые времена, конечно, в ветхозаветные времена, в богоизбранном народе также была исповедь. И раз в год первосвященник входил во святая святых и просил о прощении грехов всех тех, кто приносил покаяние. Он сходил жертвенной кровью, и определенные были животные, которые приносились в жертву, и затем уже с этой кровью и каялись при этом люди, и уже первосвященник входил во святая, чтобы просить, конечно же, у Бога прощения за грехи всех людей, принесших покаяние. Было и частное покаяние, было и частное жертвоприношение за определенные неправды, которые человек совершал. Конечно, совесть подсказывала человека, а совесть есть закон Божий, который внутри вложен каждого человека. И даже человек, не имеющий закона, он все равно будет судим, потому что, как говорит апостол Павел, язычники, не имея закона, естеством законное творят, то есть своей природой. И если ты поступаешь против своей совести, то совесть тебе напоминает о том, что ты поступаешь неправильно, и тебе нужно, конечно же, покаяться в этих грехах, которые ты совершил. Так в книге Иезекииле сказаны такие замечательные слова. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь, — не того ли, напротив, хочу, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, но обратитесь, и живы быть ему». Действительно, Господь тоже хочет, чтобы человек обратился, чтобы человек исправился, чтобы человек покаялся. А покаяние – это и есть изменение. Изменение жизни, изменение мыслей своих. Покаяние есть не просто сожаление о грехах, но, конечно, и исправление собственной жизни. Отойти от всякой скверны и неправды и приобщиться к тому святому, что Господь дает в этой жизни. А приобщиться к святому – это значит приобщиться к вечности. Покаяние, оно всегда воспринималось народом как время особое, святое. Не случайно, когда Иоанн Креститель пришел на Иордан со словами «покайтесь, ибо приблизились Царствие Небесное», к к нему потянулось огромное количество людей, потому что люди истосковались о покаянии, люди хотели очищения, люди хотели исправления, люди хотели примирения с самим собой, с небом, со своими близкими, потому что самое тяжелое состояние – это состояние греха, состояние немирности, состояние постоянного терзания. И Господь наш Иисус Христос также пришел и сказал: «Приблизилось Царствие Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие». То есть покаяние, оно является сутью проповеди и пророков, которые послал Господь. И Господь, когда пришел на землю, он также стал проповедовать покаяние. И более того, его проповедь, она была наполнена еще богатством силы и духа, потому что проповедовал не просто пророк, не просто человек, а проповедовал Бога человек, который имел власть вязать и решить и прощать грехи человеческие. Вы знаете, наверное, самое главное, что мы видим в Священном Писании, что Господь не раз подчеркивал: «Прощаются тебе грехи твои, иди и больше не греши», потому что причиной всяких невзгод человеческой жизни, трудностей, испытаний и болезней является грех. Но в то же время грех может быть и не имеющим следствия, если человек вовремя принесет покаяние, если он одумывается, если он станет на путь исправления, тогда в жизни все будет изменяться. Поэтому Господь и дал особую власть своим ученикам, апостолам, а через учеников, конечно, дал особую власть и епископам, священникам, которые являются последователями апостолов и последователями истинного рукоположения, истинного священства. Он дал особую власть: «Як уже послами Отец, и аз посылаю вас, и сие рек дуну и глагола им. Приимите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, и им же держите держаться». То есть Господь дал власть ученикам прощать грехи, и те грехи, которые здесь прощаются на земле, они не будут упоминаться на небе. И в то же время те грехи, которые не простятся истинным священством здесь на земле, то они не простятся и на небе. Мы должны обратить внимание на то, что покаяние мы должны совершать перед священником. Это главное условие совершения этого таинства. Во-первых, это должно быть такое обязательно личное покаяние. Оно не должно нести никакой формальности внутри каждого из нас. Человек сам должен подойти к этому таинству. Его никто не может понудить, но сам он должен иметь необходимость в этом таинстве, испытывать свою совесть, готовиться к этому таинству, конечно же, обдумывать свою жизнь, свои поступки, давать им анализ и потом уже сокрушенным сердцем, со слезами приступить к таинству покаяния. Но опять-таки некоторые говорят, особенно и говорили и раньше, и сейчас мы можем покаяться где угодно, как угодно, хоть в поле перед растением или еще где-то. Покаяться можно и так, но получить отпущение от грехов мы можем только при определенных условиях. При каких условиях? Это обязательно должно быть истинное священство. Священник, который получил апостольскую благодать, и эта апостольская благодать была в непрерывной линии тех епископов, которые служат Святой Церкви. То есть это не самосвяты, которые посвящают сами себя, это не раскольники, это не те, которые являлись еретиками, а те, которые приняли от святых апостолов свое посвящение, как приняли святое посвящение греки, а греков мы приняли рукоположение, потому что наша церковь, она считается официальной, истинной, апостольской церковью. То есть здесь нет вот этой прерывной линии посвящения духовенства. Она непрерывная. Как апостолы посвятили, от апостолов посвящение получили епископы, от епископов другие епископы. И так до сегодняшнего дня каждый священник имеет истинное рукоположение. То есть есть вот это вот исполнение тех слов Христа Спасителя: «Приимите Дух Свят, им же Священник не своей властью, а Духом Святым, который приняли от святых апостолов, а апостолы приняли во время Пятидесятницы от Господа в виде огненных языков, когда на них сошел Дух Святой. И вот они приняли этот Дух Святой, и этим Духом Святым и прощаются грехи. И кому прощает священник Духом Святым, тому же, тот грех не поминается в вечности. Он вычеркивается из книги жизни. Когда книги будут разгибаться, и тайна человеческие, тайные дела человеческие являться, то вот эти грехи, они будут вычеркнуты, они будут изглажены, потому что Слово Божие непреложное. Господь никогда не изменяет своему Слову, но Он всякое свое Слово исполняет. Вот. А кому не простятся эти грехи на этом свете, они не будут прощены. Опять-таки, истинный священник. И, конечно же, наше участие, опять-таки, с верою, и без всякого смущения и сомнения, но с внутренним переживанием мы должны подходить к этому святому таинству. Обязательно обдумывать свою жизнь, обдумывать свои грехи. Не думать, что вот я сейчас подойду, потому что нужно подойти к исповеди. Нет, конечно, Церковь нас учит, что мы должны сначала оплакать свои грехи дома, а уже потом прийти на исповедь с полным осознанием того неправильного пути, по которому мы шли, и с надеждой на то, что мы исправим свой жизненный путь. Это очень такой важный момент, и поэтому духовники очень часто говорят, неформально. Есть и перечень грехов, которые совершает особо постоянно человек, и мы всегда можем с ними познакомиться, всегда можно приобрести в наших храмах брошюрку «В помощь кающимся», и там есть перечисление этих грехов, или найти в интернете сейчас можно, то есть и так можно, но обязательно, чтобы заглянуть в этот перечень и подумать о своей жизни, подумать о своих поступках, потому что наша совесть порой умалчивает лишь только потому, что есть определенные какие-то сейчас устоя в этом обществе, что являлось даже 10-15 лет назад грехом и неприемлемыми какими-то действиями человека, то сегодня они утверждаются в нашем обществе. И наоборот, такой человек, если он поступает, он становится самым таким крутым, простите за такие слова, или самым таким человеком своим для этого мира. Но Бог и говорил, чтобы мы не любили этот мир и все, что в этом мире. Мы должны быть свои Богу и Его пресные чада, а не должны быть так, чтобы нас и мир этот любил, и Бог любил. Невозможно двум господам служить, Богу и Мамоне. Надо что-то выбрать одно. И когда человек выбирает служение небу, конечно же, он подвергает некой собственной критике себя и хочет избавиться от этих грехов. О грехов омыться, очиститься, поэтому приступает к таинству покаяния. Но и таинство покаяния, оно тоже, как мы уже сказали, требует от нас изменения нашей мысли, изменения нашей жизни, отход от этих грехов, которые становятся привычкой в нашей жизни. А если грех повторить 1, 2, 3 раза, мы привыкаем к нему. И затем уже от него просто невозможно отказаться. Он становится некой частью нас самих и нашей жизни. И здесь уже приходится очень и очень тяжело бороться с человеком. Всякий грех, который мы привыкаем, он затем становится соблазном для наших близких. Либо некие, не приведи Господь, искушаются им, некие могут и повторить его, а другие, наверное, тоже, что самое страшное, будут всегда осуждать такого человека, который совершает этот грех. То есть один грех, он может рождать массу грехов. Это та же инфекция, это та же эпидемия греха, которая существует в нашей обществе и в нашей жизни. Он моментально передается, если он не передается в таком виде, в котором его видит, то он может изменяться под соусом других грехов. И опять-таки человек удаляется от спасения. Но исповедь должна рождать в нас внутренние изменения. Когда рождается это внутреннее изменение, то человек уже готов на большее. Конечно, это изменение должно еще и привести его к неким добрым делам, чтобы не существовал этот грех. Но какие добрые дела? опять-таки, как себя вести. Об этом говорит нам Священное Писание, которое рассказывает нам о Закхее, когда Господь пришел в Иерихон, то некий мытарь Закхей хотел его увидеть. Вот он залез на дерево, и Господь увидел его сердце и сказал: «Закхей, сегодня мне надлежит быть у тебя». И когда Господь пришел к нему, то стали осуждать Господа, к какому мужу грешному он зашел. А Закхей говорит: «Господи, аще кого чем обидях, возвращу четверицу и готов до пол своего имения раздать нищим». И вот человек, то есть он покаялся в своей грехе, он покаялся в своей недостойной жизни, и ему хотелось приобщиться к Господу еще ближе и ответить на его доверие. А ведь подумайте, Господь действительно очень нам сильно доверяет, и такое является милосердие просто беспрецедентное, когда Он прощает наши грехи, когда Он дает нам возможность и шанс заново родиться и жить. Заново жить, действительно, это новое рождение. Действительно, это буквально можно обнулить все свое прошлое. И ты получаешь новую жизнь, поэтому Закхей добрыми делами свидетельствует о том, что он получил прощение и внутренние изменения. Он готов тех, кого он обидел, может быть, кого ограбил, с кого что-то взял больше. Он готов такому человеку воздаст четверицу. И вот что такое исповедь и какие чувства исповедь должна рождать в нас. Конечно, у нас порой происходит сопротивление, потому что исповедь или таинство покаяния – это не только очищение, это не только изменение, но это исправление. Потому что человек, который заражен грехом, не случайно мы с эпидемией сравнили это, ему необходимо какое-то лекарство. Не всегда сам человек справится, не всегда хватает тех духовных сил, того духовного иммунитета, чтобы преодолеть этот грех. Тогда человеку нужно действительно помогать. Ну а чем мы сможем такому человеку помочь? Некими такими средствами духовного врачевания. И таким средством духовного врачевания является ептимия. Ептимия не является наказанием или тем, чтобы подчеркнуть большую боль для человека. Ептимия – это врачевание, это лекарство, которое дается человеку, чтобы дать ему возможность преодолеть грех. Ептимия, как правило, это средство сугубой молитвы, это средство дополнительного, может быть, поста или другие какие-то средства врачевания, которые дается в виде ептимии на определенный срок, чтобы человек утвердился в своем намерении, в своем исправлении и в своих добрых делах. Поэтому и ептимию особо, конечно, не нужно бояться никому. Ептимия – это только средство врачевания. Но ведь огромные плоды, опять-таки, человек получает во время покаяния. Просто невероятные, потому что человек приобщается к великому, святому, славному и чистому. Опять-таки об этом говорят святые отцы. Покаяние является вторым крещением. Опять-таки, «Да яко же он восста от мертвых, славою Отчию, так и мы в обновлении жить и ходить и начнем. Аще же умрохом греху, как паки оживем о нем». То есть человек, когда умирает греху, то он рождается для новой жизни. Как в крещении омываются все грехи человеческие, так и в таинстве покаяния человек омывается от всех грехов. Это великое чудо, это великая милость Божия. И, может быть, по своей формальности или по своему такому не совсем глубокому подходу к этому таинству мы что-то не чувствуем, но есть свидетельство святых отцов, есть наша личная жизнь, и многие, наверное, испытали такое чувство, не только я, не только святители, которые описывают особое состояние легкости после исповеди. И ты думаешь, все, вот идешь к духовнику рассказать ему о своей жизни, и думаешь, ну вот сейчас он тебя очень сильно накажет или скажет, что вот ты и недостойно живешь, и когда ты видишь вот эту великую милость, которая, с одной стороны, к тебе являет духовный отец и прощает, ты еще чувствуешь, и что божественная десница тоже коснулась тебя, и Господь тебя вместе со своим духовным наставником прощает. И это прощение настолько явно, что ты чувствуешь легкость. И эта легкость не только какая-то духовная, но это легкость физическая. Как будто не чувствуешь своего тела, поднимаешься над землей на несколько сантиметров и идешь. Это, конечно, великая милость. Действительно, Господь очищает, Господь избавляет, и еще Господь укрепляет нас в вере, потому что мы становимся чистые. Мы, как младенцы, уходим от таинства покаяния. То есть Господь дал нам возможность быть причастниками жизни вечной еще здесь, на земле. После этого, конечно, человек и идет и приступает к святым тайнам Христовым. Некоторые сегодня говорят, да не обязательно исповедоваться. Исповедоваться можно и потом, можно, если ты не совершишь там смертных грехов, еще чего-то страшного, то можешь поисповедоваться, можешь без исповеди подходить к таинству Евхаристии. Но ничего святое не войдет, говорит нам Священное Писание, в злохудошную душу. Поэтому мы, конечно, должны всегда вот по нашей русской традиции, традиции нашей церкви приступать к таинству покаяния. А потом мы уже чувствуем, насколько очищены мы, насколько могли мы очистились все равно. Мы не только свою совесть успокоили, но получили чистоту, чтобы не осквернить тело и кровь Христа Спасителя, потому что мы идем, затем приступаем к этому великому таинству. Конечно, наша традиция, она очень сильна, и этой традиции нужно дорожить, и ни в коем случае не искать чего-то другого. Соединенные эти два таинства дают нам большую возможность приступить более достойным к великим тайнам и более существенно осветить себя, чтобы потом враг рода человеческого не мучил нас всякими сомнениями. Конечно, вторым таким очень важным плодом покаяния является то, что мы, с одной стороны, получаем прощение грехов, а затем Господь изглаживает всякий грех в нас, и как бы его никогда не было уже. И об этом мы с вами говорили. То есть в книге жизни, конечно, пишется, не пишутся эти грехи, они изглаживаются в них. А для нас это очень важно, чтобы Господь не помянул их в вечности. Нет человека, и же жив будет и не согрешит. И нет греха, который бы не простил Господь. Есть грех, который бы, в котором мы не каемся. И некоторые к покаянию, я говорю, относятся либо формально, другие очень сильно стесняются. Стесняются произнести слова вот своего греха, потому что каждого из нас, наверное, хочется быть немного лучше, чем мы есть. Но на самом деле не должно быть никакого ложного стыда на исповеди. Не случайно исповедь принимает священник. А священник – это человек. И звучат «не с человека, и же жив будет, и не согрешит». То есть и священник понимает тяжесть греха, потому что так как и он человек, и он имеет возможность сталкиваться с грехом, и порой грех побеждает его. Поэтому священник понимает, что всякий человек совершает грех не по своей злобе, не по своей греховной наклонности, конечно же, а по немощи. Порой не хватает сил преодолеть тот или иной грех, но всегда в нем можно очиститься, уповая на великое милосердие Божие и приступая к тому таинству, которое дает нам Церковь Христова. Это таинство покаяния. Никакого смущения, никакого сомнения. Но каждый должен испытывать, конечно, свою совесть и приступать, чем можно, тем чаще к таинству покаяния. Потому что каждая исповедь, она напоминает тебе о том, что ты какую-то нарушил заповедь или что-то сделал то, что опять-таки сродно сейчас этому миру, но что противно лицу Божьему. Когда человек очищает то свою совесть, то, конечно же, он становится чистым, и он с готовностью уже творить добрые дела. Потому что добрые дела – это продолжение таинства покаяния. Вот такое удивительное, конечно, для нас Господь дал таинство, удивительное таинство. И эти все семь таинств открывают великую тайну общения Бога с человеком, Его любовь, Его милосердие. Господь не просто нас очищает, но Господь нас еще и с собой соединяет в таинстве Евхаристии, чтобы каждый из нас не умер, но имел бы жизнь вечную. А вообще нужно помнить, что Господь всегда радуется о грешнике, кающемся. И как мы, когда теряем какую-то вещь, когда ее находим, радуемся, как маленькие дети. И Господь, вот, глядя на нас, видя порой, что мы уже и потерялись в этой жизни, и видит наше покаяние, конечно, Он радуется. И Господь радуется о едином кающемся грешнике, потому что Он потерял и обрел нас. И об этом говорит нам, конечно, многие случаи в Священном Писании, особенно притча о блудном сыне, как отец радовался, когда пришел сын, который пришел в себя, который встал на ноги и пошел навстречу к отцу, и отец вышел к нему навстречу. И Бог также, Он идет к нам постоянно навстречу. Он не будет осуждать нас, как старший сын, который осудил своего брата за грех. Но Бог порадуется всегда нашему покаянию, нашему обращению, нашему стремлению быть в мире с Богом, с самим собой и, конечно, с теми, которые окружают нас. Сегодня мы прощаемся с вами, поговорив о этом великом таинстве покаяния. Следующая наша беседа будет посвящена таинству священства. Поговорим о истинном рукоположении, поговорим о важности благодати Божией, которая в Церкви творит великие чудеса. Ну и, конечно, поговорим о нашей Святой Церкви и о том, что она имеет истинное духовенство. Храни вас всех, Господь! И до новых встреч!